Глава 41. Несмотря на все пережитые волнения, ночью я спал глубоко и спокойно. Около 6 утра я проснулся свежим и бодрым. Впрочем, стоило мне встать с постели, спина сразу напомнила о себе ноющей болью. Меняя повязку на руке, я с удовольствием убедился, что ожог почти зажил. Впервые за много дней я проделал упражнения, которые показал мне Гай, стараясь, однако, не переусердствовать. Наступило 8 июня. В нашем распоряжении оставалось всего 2 дня. Сразу после завтрака мы с Бараком отправились в Линкольнс-Инн, где законники еще только приступали к своим ежедневным занятиям. На скамье, где я когда-то встретил леди Онор, спал студент, сраженный винным угаром. Яркий солнечный свет разбудил его, он потянулся и, моргая, уселся на своем жестком ложе. Адвокаты, спешившие мимо с бумагами, награждали бедолагу осуждающими взглядами. Не заходя в мою контору, мы отправились прямо к Марчмаунту. Оба клерка Марчмаунта пребывали в величайшей тревоге. Один из них с жаром рассказывал зашедшему в контору баристеру подробности дела, на слушание которого Марчмаунт не явился. Другой сосредоточенно копался в бумагах, груды лежавших на столе. Вдруг, издав приглушенный стон, он бросился в кабинет Марчмаунта, дверь в которой была распахнута. Мы с Бараком последовали за ним. Клерк, успевший погрузиться в новую кипу бумаг, на мгновение оторвался от своего занятия и бросил на нас недоуменный взгляд. «В кабинет баристера доступ посторонним закрыт», — заявил он. «Если вы пришли по одному из дел, находящихся в ведении баристера Марчмаунта, соблаговолите подождать в конторе. Мы должны срочно отыскать важные бумаги».
«Мы здесь по приказу лорда Кромвеля», — отрезал я. «Нам поручено расследовать обстоятельства, связанные с исчезновением баристера Марчмаунта». Барак предъявил ошарашенному клерку печать. Тот внимательно поглядел на нее и сокрушенно покачал головой.
«Баристер очень рассердится, если узнает, что кто-то заходил в его кабинет. Он хранит здесь свои личные вещи».
Тут клерк, наконец, нашел нужную бумагу, схватил ее и поспешил прочь. Барак закрыл за ним дверь.
«Что именно мы рассчитываем здесь найти?» — осведомился он. «Сам не знаю. Нам пригодится любая улика. Сначала обыщем кабинет, потом жилые помещения».
«Если Марчмаунт скрылся по своей собственной воле, уж, конечно, он не оставил никаких улик, бросающих на него подозрения.
Пока мы не будем строить предположений. Поройтесь в этих ящиках, Барак, а я займусь столом».
Я испытывал странное чувство, осматривая владения Марчмаунта. Запертый ящик стола пробудил наши надежды, но, увы, когда Бараку удалось его открыть, там оказалось всего лишь генеалогическое древо, искусно изображенное на пергаменте. Марчмаунт проследил свою родословную на протяжении 200 лет. Под именами его предков были выведены их скромные занятия. Торговец рыбой, литейщик колоколов и даже крепостной крестьянин. Этого последнего надменный потомок, несомненно, особенно стыдился. Под именем некоего джентльмена, жившего около 100 лет назад, красовалась гордая надпись: «Сей доблестный муж происходил из норманнов».
«Нашел чем гордиться, надутый олух!» — расхохотался Барк.
«Да уж. Марчмаунт всегда отличался пустым тщеславием. Увы, здесь нет ничего интересного. Пойдем посмотрим, может, удастся что-нибудь обнаружить в жилых помещениях».
Но и дальнейшие поиски наши ни к чему не привели. В шкафах и бюро мы обнаружили лишь одежду, деловые бумаги и деньги, которые оставили в неприкосновенности. Мы напустились с расспросами на клерков, но они твердили одно: вчера, явившись в контору, они не застали своего патрона. Бросив все дела, он исчез в неизвестном направлении, не оставив им даже записки. Унылые и раздосадованные, мы спустились во внутренний двор и направились в мою контору.
«Я, честно говоря, рассчитывал, что мы найдем хотя бы какую-нибудь зацепку», — пробормотал Барак. «Люди, связанные с этим делом, чрезвычайно осмотрительны», — покачал я головой. «И уж, конечно, они не будут хранить дома ничего, что может выдать их причастность к греческому огню. Даже Гриствуды держали аппарат для метания огня в Лотбери, во дворе литейщика. Однако формула хранилась у них дома?»
«Да.
И вы сами знаете, к чему это привело. Не сомневаюсь, улики следует искать где угодно, только не дома у Марчмаунта».
«Легко сказать, где угодно. Я, например, не представляю, где Марчмаунт мог что-нибудь спрятать».
Я остановился, пораженный внезапной догадкой. «А что, если он использовал для этой цели какой-нибудь склад?»
«Очень может быть», — пожал плечами Барак. «Но складов в Нью-Лондоне пропасть. Только на набережной их несколько десятков».
«Одно из дел, которое у меня забрали, касалось продажи склада. И если мне не изменяет память, находился этот склад поблизости от соляной пристани. Помню, меня очень удивило, что во всех документах явно фигурировали подставные лица. Я еще подумал, кому понадобилось держать в тайне настоящее имя владельца склада?»
«Но ведь вы утратили большинство своих дел благодаря проискам Рича. Марчмаунт здесь ни при чем?»
Я ничего не ответил и распахнул дверь в свою контору. Скелли очинивал ножичком перо. Он искоса взглянул на меня.
«Джон Мастер Годфри у себя?» — спросил я, не тратя время на приветствие.
«Нет, сэр», — Скелли грустно покачал головой. «Сегодня он должен вновь предстать перед правлением корпорации.
Вы не могли бы оказать мне одну важную услугу? Несомненно, вы помните все дела, которых я лишился в последнее время. Будьте добры, составьте для меня список. Имена клиентов и краткое содержание дел».
«Хорошо, сэр.
Погодите минутку, Джон».
Я внимательно посмотрел в покрасневшие глаза Скелли. «Боюсь, Джон, в последнее время вас подводит зрение». Я немедленно пожалел о своих словах, потому что в глазах Скелли вспыхнула тревога.
«Нет, сэр, что вы, сэр!» — пробормотал он, переминаясь с ноги на ногу.
«Уверяю вас, я неплохо вижу».
«В скором времени вы сможете видеть еще лучше», — заявил я самым что ни на есть жизнерадостным тоном.
«У меня есть друг, аптекарь, который занимается изготовлением очков. Ему необходимы люди, на которых он мог бы испытывать свои стекла. Если вы ему доверитесь, он непременно подберет вам подходящие очки. А так как это нужно для его работы, вы получите их бесплатно».
Лицо Скелли просияло.
«Это было бы замечательно, сэр».
«Значит, договорились. Я поговорю со своим другом. А теперь идите и займитесь списком».
Скелли поспешно вышел прочь.
«А почему вы так уверены, что именно на этом складе заговорщики хранят аппараты и остатки греческого огня?» — спросил Барак.
«Я ни в чем не уверен. Но мы не должны упускать ни одной возможности. Или, может, у вас есть другие, более разумные предположения?» — добавил я, глядя в его недоверчивые глаза.
«Откуда же им взяться?» — покачал головой Барак.
«Давайте сначала проверим ваше».
«За всю свою практику я впервые сталкиваюсь с тем, что склад покупается через подставных лиц. Несомненно, дело тут нечисто».
Барак подошел к распахнутому окну и выглянул во двор.
«Любопытно. Чего это там подняли такой гвалт?» — пробормотал он.
Я присоединился к нему. Во дворе небольшая толпа, состоявшая из законников, клерков и служителей, окружила какого-то студента, довольно тучного белокурого малого, с перекошенным от ужаса лицом. Тот что-то рассказывал, усиленно жестикулируя.
«Это наверняка убийство!» — донеслись до меня его слова.
Мы с Бараком молча обменялись взглядами и поспешили вниз. Протолкавшись сквозь толпу, я бесцеремонно схватил рассказчика за руку.
«Что случилось?» — выпалил я. «Кто убит?»
«Не знаю, сэр», — пробормотал студент. «Я отправился в Конигард. Хотел поохотиться на кроликов. И там, во фруктовом саду, я нашел ее. Человеческую ногу. Да, отрезанную ногу в сапоге. А земля вокруг была залита кровью.
«Отведите нас туда», — распорядился я.
Студент немного поколебался, затем решительно повернулся, вышел со двора и направился в сторону фруктового сада, расположенного к северу от Гейтхаус-корта. Толпа, похожая на стаю шумливых сорок, следовала за нами.
«Как тебя зовут, парень?» — осведомился я.
«Франциск Грегори, к вашим услугам, сэр. Я хотел поймать парочку кроликов на жаркое. С позаранку явился в сад, а там такое. Пришлось мне уносить ноги».
Я вгляделся в его лицо. Судя по всему, этот любитель жареных кроликов не отличался ни умом, ни отвагой. «Успокойся, Франциск, тебе нечего бояться. Но мы обязательно должны взглянуть на твою находку. Дело в том, что пропал человек, и мы разыскиваем его по приказу лорда Кромвеля».
Юный Франциск весьма неохотно повел нас вглубь сада. Там, среди деревьев, на земле, осыпанной белоснежными цветочными лепестками, виднелось нечто ужасное. Я сразу заметил огромное пятно крови, липкой и почерневшей. Толстая ветка на одном из деревьев была отрублена, на стволе виднелась глубокая зарубка. «След топора», — догадался я, — излюбленного оружия Райта. Под этим самым деревом и лежал сапог, из которого примерно на дюйм торчала мертвенно-бледная нога. Я сделал несколько шагов по пропитанной кровью земле и наклонился над страшной находкой. Внутренности мои тут же судорожно сжались. Похоже, Райт разделал свою очередную жертву топором, как свинью. Вокруг с жужжанием носился целый рой мух.
«Такой сапог может принадлежать только джентльмену», — заметил Барак.
«Да», — кивнул я. Заметив на земле что-то еще, я осторожно разгреб почерневшие от крови лепестки кинжалом и тут же в ужасе подался назад. То были пальцы человеческой руки, отрубленные так же ловко, как и нога. Черные волоски стояли дыбом на восковой коже. На одном из пальцев я увидел кольцо с изумрудом.
«Что вы там нашли?» — окликнул меня Барак и подошел поближе. Я как раз собирался силами, чтобы поднять палец. Барак опередил меня и сделал это, даже глазом не моргнув.
«Это кольцо Марчмаунта», — полголоса, так, чтобы не слышал студент, сообщил я.
Франциск, не решившийся вступить на окровавленную землю, переминался с ноги на ногу в стороне.
«Черт!» — выдохнул Барак. «Должно быть, он явился в сад на заранее условленную встречу, и убийцы разделались с ним при помощи топора», — предположил я.
«Наверняка это работа Токи и Райта».
«Несомненно. Скорее всего, Марчмаунт попытался спастись бегством. Тогда они метнули топор ему в ногу. А после, истекая кровью, он сражался с ними голыми руками. Бедный Марчмаунт.
А почему эти нехристи унесли с собой тело, но оставили здесь все это?»
«Я полагаю, дело было ночью. В темноте они не сумели найти ногу и пальцы. А я думал, этот сад охраняется. Думал, законники неустанно пекутся о сохранности своей драгоценной жизни и своих сундуков с золотом. Охраняются только здания корпорации и внутренний двор. В сады сторожа даже не заглядывают. Сюда можно легко попасть, перебравшись через стену».
Наклонившись так, чтобы студент не видел, что он делает, Барак стащил с отрубленного пальца кольцо и сунул его в карман, а палец бросил на землю. Мы подошли к Франциску.
«Трудно определить, какого беднягу здесь разделали, парень», — вздохнул я. «Надо поскорее сообщить об этом властям. Идем отсюда».
Студент, не заставив себя упрашивать, припустил прочь. Мы с Бараком неторопливо следовали за ним. Я с удовлетворением вспомнил, что еще вчера послал леди Онор записку, в которой предупреждал ее об опасности и советовал выходить из дома только в сопровождении вооруженных слуг.
Итак, Марчмаунт был одним из соучастников, который стал мешать главарям заговора, и они приказали Токи и Райту его прикончить, — изрек Барак.
«Судя по всему, так оно и было. Возможно, Марч Маунт боялся, что я посоветую лорду Кромвелю допросить его с пристрастием. Этими опасениями он поделился со своим неведомым патроном, который держит в руках все нити заговора. А тот решил навсегда заткнуть ему рот. Господи боже, но Марч Маунт должен был сознавать, что ходит по острию ножа, пробормотал я, останавливаясь. Ему же было известно, как его патрон расправляется с теми, кто слишком много знает. С братьями Гриствуд, Литейщиком, Бетшебой и ее братом. Марч Маунт был достаточно умен, чтобы сообразить, настала его очередь. «Возможно, никакого патрона не было», — возразил Барак. «То есть Марч Маунт сам был главарем заговора. Что вы хотите сказать? Очень может быть, что он сам задумал всю авантюру, убрав лишних свидетелей при помощи Токи и Райта, а затем эти двое поняли, что дело становится слишком опасным. Тогда они решили убить Марч Маунта и удрать, захватив с собой остатки греческого огня». «Не исключено, что вы правы», — кивнул я. «В таком случае нам осталось всего лишь найти Токи и Райта». «Этот Токи далеко не глуп. Он способен смекнуть, какую ценность представляет греческий огонь. Не зря он служил в солдатах. Да и в монастырской школе его кое-чему научили. Он вполне может продать греческий огонь с большой выгодой для себя. Скорее всего, он попытается предложить его какому-нибудь чужестранцу».
«Но где могут скрываться эти негодяи? Куда они спрятали тело Марч Маунта? Где аппарат и формула? Идемте скорее в контору, может, Скелли уже составил список».
Войдя во внутренний двор, мы вновь обнаружили юного Франциско в окружении толпы. Он с жаром рассказывал о нашем героическом походе.
«Думаю, среди ваших собратьев найдется немало смышленых голов, которые свяжут отрубленную ногу с исчезновением Марч Маунта», — заметил Барак.
«Никто не сможет доказать, что в саду разделались именно с ним», — возразил я. «Кольцо-то вы забрали».
В толпе мелькнуло побледневшее от ужаса лицо Билкнепа.
«Похоже, он догадался, чью ногу только что нашли в саду», — подумал я.
Скелли поджидал нас с бумагой в руке. «Я составил список, сэр. Спасибо». Я положил список на стол, и мы с Бараком принялись разбирать неровные каракули Скелли. 4 земельные тяжбы, 1 ходатайство о пересмотре завещания и дело о покупке склада. Склада под названием «Пеликан», расположенного поблизости от соляной пристани.
«А что такое пеликан?» — полюбопытствовал Барак.
«Здоровенная птица, которая водится в Индии. У нее под клювом большой мешок, чтобы прятать рыбу, а также все, что надо скрыть от чужих взглядов», — пояснил я и подошел к окну. «Может, нам стоит попросить Билкнепа подняться сюда?»
«Барак, сходите, сообщите ему потихоньку, что останки, обнаруженные в саду, несомненно, принадлежат Марч Маунту».
Тут в голову мне пришло новое соображение. «Джон, будьте любезны, добавьте в этот список еще 2 дела. Любые из тех, что по-прежнему находятся в моем видении. А потом принесите бумагу мне». Скелли, который наблюдал за мной, недоуменно открыв рот, кивнул и направился в контору. Минуту спустя вернулся Барак в сопровождении Билкнепа, у которого глаза от страха буквально вылезали из орбит.
«Это правда?» — выдохнул он. «Баристер Марч Маунт убит?»
Как только я услышал об этой отрубленной ноге, я сразу подумал:
«Да, Билкнеп, это нога несчастного Марч Маунта, но пока никто не должен знать о его гибели. От имени лорда Кромвеля я приказываю вам держать эту печальную новость в секрете. Думаю, вы сами понимаете, что угроза нависла над всяким, кто хоть как-то связан с греческим огнем».
«Но я здесь совершенно ни при чем», — взревел Билкнеп в досаде, размахивая руками.
«Шардлейк, я 1000 раз вам повторял, что знать не знаю про этот ваш огонь. Да, сэр Ричард пытался оказать на вас давление, но его интересовало исключительно дело о монастырских владениях, а не этот проклятый огонь. Да, я передал записку, но никакого другого отношения к этой пакости я не имею».
От страха и злости Билкнеп едва не подпрыгивал на месте. Наконец-то я имел случай увидеть, как он утратил все свое хладнокровие.
«Надеюсь, вы ничего не рассказали Ричу о греческом огне».
«Зачем?»
«Чтобы настроить против себя графа. Я не так глуп». Я протянул ему лист бумаги. «Вот список дел, которых я лишился в последнее время. Вы можете подтвердить, что именно эти клиенты отказались от моих услуг по настоятельной просьбе Рича?»
Билкнеп пробежал список глазами и покачал головой. «Не знаю. Сэр Ричард сказал мне лишь, что вас надо слегка проучить. Он намеревался лишить вас нескольких клиентов. Ну, о каких именно делах шла речь, я понятия не имею».
Билкнеп помолчал, запустив руку в свою спутанную белокурую шевелюру.
«Послушайте, я в опасности, и мне необходима защита», — выпалил он. «Я вовсе не хочу, чтобы меня разрубили на части, как Марчмаунта».
«Неужели не хотите?» — саркастически усмехнулся Барак. «Кто бы мог подумать?»
«Билкнеп», — спокойно произнес я, — «мне необходимо увидеться с сэром Ричардом Ричем. Я должен показать ему этот список и узнать, каких дел лишился благодаря его проискам. Это для меня чрезвычайно важно. Вы знаете, где сейчас Рич?»
«В полдень он намеревался быть в соборе святого Павла. Насколько мне известно, он хотел послушать проповедь архиепископа Кранмера. На этой неделе архиепископ читает проповеди каждый день, ведь епископ Сэмпсон попал в Тауэр. Думаю, в соборе будет добрая половина королевского совета».
«Превосходно. Барак, мы отправляемся в собор. Рич непременно должен дать мне ответ по поводу этого списка».
Я повернулся к Билкнепу.
«Благодарю за сообщение. Что касается нависшей над вами угрозы, думаю, ваши опасения не безосновательны, так что в ближайшие несколько дней вам лучше провести, заперевшись на замок в своем кабинете, вместе с сундуком, где вы храните золото».
«Но я... у меня много срочных дел».
Я равнодушно пожал плечами. Билкнеп прикусил губу, резко повернулся и вышел, хлопнув дверью. Подойдя к окну, я увидел, как он пересекает внутренний двор, беспокойно озираясь по сторонам.
«Я не думаю, что его тоже попытаются убрать», — заметил я, обернувшись к Бараку. «По-моему, он ничего не знает, как и леди Онор».
«Значит, вы считаете, на сей раз этот шельмец говорил правду, и он действительно не имеет отношения к греческому огню?»
«Судя по всему, он не лгал. Однако он здорово перепугался за свою шкуру, если решил просить у нас защиты. Но, повторяю, я уверен, что участь Марчмаунта ему не угрожает. Идемте, Барак. Мы должны увидеться с Ричем и узнать, каким образом он связан со складом «Пеликан».
«А если он заявит, что впервые слышит об этом складе?»
«Тогда мы отправимся туда и посмотрим, что там хранится. Может, найдем что-нибудь любопытное».
«А может, застанем там Токи и Райта», — ухмыльнулся Барак.
«Сделаем нашим старым друзьям приятный сюрприз».